Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, вторник, февраль, день 7. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Владимир пишет, что на Флотской опять все спокойно. Ленинградка перед МКАД и в Химках очень плохая, пишет Олег. На Сущевке в сторону Звенигородки адок какой-то небывалый, пишет Смедович. Давайте, короче, пишите по движению в Москве. 7 баллов. В общем, привет и тем, кто смотрит мою трансляцию в моем же Инстаграм, тоже привет. Тут можно комментировать и писать. Вот вы сейчас пишете привет, привет, всем привет, не спать, передай привет. Передаю всем сразу коллективно привет, чтобы долго не мучиться. И дальше уже пойдем, будем говорить. Валю по Ярику, пишет Сергей. Ничего себе, вам удается валить по Ярику где? Видимо, после Ростокина, потому что до Ростокина там все плохо. Еще давай вчерашнюю песню. Все, что было вчера, остается во вчера. На Варшавке все окей, пишет окей. Опять я на машине и слушаю Гудошникова. Ура, пишет Дмитрий. Ура, Дмитрий. Есть пробки, пишет Алексей. Где пробки, Алексей, конкретнее? Очень плохие люди раскорячились на внутреннем МКАДе перед Ярославкой, пишет Вадим. В Коврове без пробок, пишет Данила. Я починил скутер, пишет Норм. Конечно, очень удобный транспорт в это время года. А я по приколу выгнал мотоцикл, погонял по Подольску, пишет Денис. Давай Жириновского. Да ну, в Нахабино ягодницы или ягодицы вы хотели написать? Потому что ягодницы у вас какие-то получаются. Бузаева, Горки 2, пишет Алексей. Пробок, там пробки, там ничего не едет. Я понял вас. Садовое кольцо. Кольцо в районе Петровки стоит, пишет Миша МВ. Это уже в Инстаграм то, что вы пишете. Туда тоже можно присылать сообщение по движению. Мария Тихонова пишет, что щелчок стоит. На Рязанке в области авария где-то в районе Поперника. Декс-Кью пишет нам. Бумеры и Порше. Нет, это не по теме. То есть по теме. Желательно писать сообщение по теме, чтобы я их читал. Ладно, ребятки дорогие, давайте сделаем сейчас микро-мини-паузу, нано-паузу и дальше пойдем. Пам-пам-пам! Где пауза моя? Где она? Забылись, да? Что там делать? Что там делать? Что там делать? Там пацаны собрались и что-то интересное делают. Ты мне просто головой кивни, когда эта пауза будет, чтобы я был эффектен. Я могу без нее обойтись. Нет, ты хочешь все-таки сделать? Давай, сделаем, сделаем. Есть? Есть! Вот она, эта пауза. И мы начинаем разговор по поводу наших тем. Ну, тут много чего есть. Здесь есть и продолжение темы Райкина по поводу России как некрофильском государстве. Здесь и декриминализация побоев. И «Беги или умри». Знаете, оказывается, есть такая игра. Я о ней никогда не слышал прежде. Вот вчера мне кто-то рассказал из слушателей, я не поверил, а оказывается, она есть. Уже есть, занимается разбирательством по этому поводу. Занимается уполномоченный президент по правам ребенка. Есть Лунгин по поводу Матильды. Есть PricewaterhouseCoopers, которые говорят, что к 2050 году Россия станет первой экономикой мира. Короче говоря, сегодня много интересных, классных, умных тем. Я знаю, что не всем нравится, но тем не менее. Песни будут? Не знаю, пока не намечалось никаких песен, но, может быть, и будут. Это то, что вы просто пишете. Про Райкина вообще не интересно, говорит Смедович. И еще как интересно. Мне, например, интересно, почему за Райкина все время заступается Кремль. Вот, знаете, создалось такое впечатление. Чем так он хорош? Я вот понять не могу. Ну, кроме того, что он гениальный и все такое, большой талант, потрясающий, и фамилия у него Райкин. Вот почему, я так и не понимаю. Давайте вот эту игру разберем. Оказывается, вот у молодежи есть такая игра, я вот услышал вчера, мне слушатель рассказал, и сегодня это подтвердилось. «Беги или умри» она называется. И Анна Кузнецова, это уполномоченный по президенте по правам ребенка. Она сказала, что обращение в ГИБДД даже направила по этому поводу, чтобы разбирательство было. По словам Кузнецовой, игра распространена в соцсетях среди несовершеннолетних, при этом она побуждает детей перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся транспорту. В связи с этим родителям, учителям и водителям приходят предупреждения и просьбы проводить разъяснительные беседы с несовершеннолетними. Вот. И говорят, что игра эта появилась в социальных сетях в феврале и утверждала, что она популярна по всей стране. «Беги или умри». Пробежать как можно ближе к проходящему транспорту. Как это комментировать, дорогие друзья? Как это комментировать? Мне сложно предположить, что должно быть в голове человека, пусть даже достаточно молодого человека, еще с неокрепшими мозгами, выражусь так, что должно быть в его голове, чтобы бежать как можно ближе к автомобилю, пробегать, хотеть умереть, видимо, в какой-то мере. Давайте мы попробуем в этом разобраться. Если кто-нибудь о подобных, с позволения сказать, играх слышал, звоните, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир из Москвы.
Да.
Что касается вот этой игры, мне кажется, что тут, наверное, нужно, чтобы подразделение К, то есть МВД должны найти тех, кто начал эту игру. И, может быть, их заставить побегать там.
Так, а может, это начали игру где-нибудь в Америке, или в Европе, или в Африке, или в Австралии. Да я откуда знаю, где могли начать эту игру, понимаете? Интернет такая штука.
Ну, кто-то ее запостил, да, в нашей сети. Она же не просто так попала.
Ну, с другой стороны, люди знают английский. Сейчас молодежь знает английский. Может быть, вот посмотрели ролик какой-то.
Те, которые бегают через дорогу, я думаю, они и русским не очень хорошо владеют.
Вот я бы так не думал. В метро тоже на крышах катаются, дебилы всегда были, пишет Алекс. Это новость чушь, чтобы составить статистику тех, кто верит в чушь, пишет слушатель. Бог мой, а я думал, чё, мне тюрьма снится в последнее время. Походу, не добежит, пишет Владимир. Серьезно, Владимир, я вдруг начал волноваться. Потому что, в общем-то, так вот по существу, мне нет дела до этих, наверное, детей чужих, правильно? Но мне есть дело до себя, управляющего транспортом, средством повышенной опасности. Я ведь езжу по дорогам. И вот такой, может быть, не самый удачный игрок в «Беги или умри» не пробежит, а умрет. И под колесами моей машины. И мне за это сидеть, понимаете? Как неприятно, согласитесь. Как неприятно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валентин.
Да.
Мне кажется, что это началось, помните, был ролик весной, когда человек делает сальто в метро перед поездом.
Такого я ролика тоже не видел. Видите, как я...
Вирусный ролик, достаточно известный в интернете. Но мне кажется, что это классическое развлечение подростков. Мы тоже катались сзади на электричках или что-то подобное делали.
Не, ну я цеплялся за автобус зимой. Было такое дело. У нас в населенном пункте, в котором я проводил свои беззаботные школьные годы, были автобусы. Эти автобусы ездили. И в этом населенном пункте не посыпали ни песком дороги, ничего. Поэтому был такой укатанный лед на дороге. И, в общем, мы катались, да, цеплялись, катались.
А скажите, вы в интернете увидели или сами догадались?
Кататься вот так...
Да.
Как-то это из поколения в поколение, я так понял. Мне показали старшие товарищи, да.
Обама ни при чем в этот раз, хорошо?
Да, вот Обама ни при чем. 7373948. Тогда Обама-то и не в силах было быть при чем. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил зовут.
Да.
Еще год назад в ЖЖшечках, типа на РУЧП, я попадался на ролики, где с видеорегистратора снимали... видео, то, что дети перебегали, так на обочине стоят, подзадоривают, говорят, давай, беги.
А там фишка в чем? Пробежать перед, то есть пробежать перпендикулярно движению или просто рядом с машиной пробежать, но параллельно движению? В чем фишка?
Перебежать? Нет, перпендикулярно движению, там во дворах в том числе, где не освещается. Стоят в темном, там, под кустом где-нибудь, еще что-нибудь. И старшие, более мелких, подговаривают то, что они такие,
понял, это должно как-то вот обозначить крутость твою, что ты можешь пробежать тогда.
Наверное, да, крутость. Потому что более старшие, более мелких гоняют.
Слушайте, давайте мы вот с вами старые два пукольщика. Вот сколько вам лет?
Мне 30.
Вы старый пукульщик, как и я, мне 28. Давайте вот сейчас с вами оценим. Вот когда мы видим подростка какого-то, щегла, перебегающего дорогу, и узнаем, что он играет в такую игру «Беги или умри», мы считаем его крутым или нет? Он для нас чмошник и прыщавый подросток так и остается?
Не, мы точно не считаем его крутым.
Не считаем.
И особенно мы не считаем крутым те, которые там стоят, например, постарше и...
Подгоняют. Послушайте, а кого мы считаем крутыми, вот, чтобы мы понимали? Может быть, подростки просто не знают, как нам показать свою крутость, и поэтому такую тупость совершают. Вот кого мы считаем крутыми?
Ох, спортсменов мы считаем крутыми. Лыжников, которые идут в любую погоду и на лыжах гоняют.
Считаем мы крутыми музыкантов, скажем, молодых, дарований всяких разных. Мы считаем их крутыми? Я думаю, да.
Ну, еще знать бы этих молодых дарований.
Не, ну, бывают такие, ну, вы знаете, да, там классическую музыку играют дети и все что угодно. Мы считаем их крутыми? Я думаю, да.
Я думаю,
мы считаем крутыми тех парней, которые профессионально занимаются автоспортом в свои юные годы и, например, берут награды в картинге. Я думаю, мы их считаем крутыми.
Ну, они, конечно, все крутые, но откуда-то выползают эти. То есть я тоже как бы на заметочку беру то, что да, темный двор, потихонечку, аккуратненько.
Ну, то есть...
А вдруг?
Я понял. Я тоже вот теперь, может быть, помедленнее буду ездить на всякий случай. С другой стороны, медленно тоже не значит уберечь себя от всех проблем. То есть, смотрите, мы считаем, я хочу донести просто подросткам, которые играют в подобные игры, там, «Беги или умри», мы вас не считаем крутыми. Может быть, вам важна оценка других прыщавых подростков, вероятно, с потными ладошками, у которых еще не было секса, у которых нет денег, они сидят на шее у мамы. Ну, короче говоря, иждивенцы. Возможно, вам важна их оценка, этих людей. Но я бы хотел дать вам оценку молодых мужчин. Молодых, не совсем еще старых пукольщиков. Молодых мужчин. Мы не считаем их крутыми. И вас не считаем крутыми, если вы где-то что-то перебегаете. Круто это, если вы будете впахивать и заработаете на тачку и будете на ней ездить. И сами заработаете. Не мама, папа вам купит, а сами заработаете. Круто это, если вы проявите себя в спорте. Если вы проявите себя в творчестве. Если вы себя проявите в учебе. Мы считаем, что это круто. А все остальное, вот типа «беги или умри», мы не считаем это крутым. Мы считаем вас чмошниками. Мы считаем вас слабаками. Мы считаем вас идиотами. И будем считать. Пока вы не окститесь. Пока вы не изменитесь немножечко. И не поймете, что крутость, она не в том, чтобы перед машиной бежать. Перед машиной и собаки бегают. Понимаете, какое дело? Крутыми мы их от этого не считаем. Это я сейчас веду некую разъяснительную работу, пытаясь достучаться до молодежи. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да.
45 лет.
Да.
Такая игра была нами вычислена на набережной около района Автозаводской в 90-х годах. Мы поймали тех ребят, которые бегали перед нами, когда мы вечером возвращались.
Так это еще и в 90-е было? А зачем они бегали? Они вам объяснили?
Они объяснили, что мы бежим так, кто перебежит ближе перед машиной.
Кто перебежит ближе перед машиной, вы говорите.
Кто пробежит ближе перед машиной.
И это должно было обозначить некую их мужественность, взрослость, крутость или что? Зачем они?
Ну, вот они выражали, не знаю, что они там, что им не хватает.
Непонятно. Это не героизм, ребята, это не героизм. Героизм — это идти под танк, обвязанный гранатами, ползти под танк. Вот это героизм. Героизм разбиться на самолете, уничтожая врагов до последнего, пойти на таран. Вот это героизм. Так потерять жизнь. А это разве героизм? Это вообще неинтересно. Даже не знаю. Даже глупо. И по поводу взрослости, ребят, взрослые понимают, что в капиталистическом мире, в рыночной экономике важно, что тебе деньги приносят, и если это деньги тебе не приносят, то что ты вообще делаешь, зачем ты этим занимаешься? Бабцы тоже, здесь идут споры в Инстаграме, кто меня слушает, женщина или мужчина. Девчонки, напишите, если вы меня слушаете, пацанам, а то они думают, что меня только мужики слушают. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Алексей, здравствуйте. Учился в Москве на Ленинском. Так. В районе метро университет. У нас товарищ был, ну это давно было, это 80-е начало, поцеловал троллейбус на ходу зимой.
Зачем?
Ну так получалось, такая же игра была.
Надо было поцеловать троллейбус?
Да, вот один у нас такой поцеловал троллейбус на ходу.
Ну и что, как у него, вырвало губы ему или что?
Губы уехали, да.
Губы уехали. А потом его отправили в больницу или как вообще? Как он, красиво? Ну,
да, наверняка, конечно, а как.
Но он красиво, этот товарищ, выглядел потом? Или...
Нормально.
Он надолго изменил свой внешний облик?
Да,
или,
да, да. Возможно, даже... пластика такая своеобразная была у него, да.
А, понятно. То есть он достаточно мужественно потом выглядел. Говорят, шрамы украшают мужчину. И он себя украсил до конца дней, поцеловав троллейбус. Какой интересный человек. Девочки слушают тоже, я слушаю. Ну и замечательно, замечательно. И девушки слушают. Может, это для водителей спецом запустили, чтобы бдительнее были, пишет Алексей. Но по поводу водителей, да, действительно, надо быть бдительнее. Я обращал внимание на то, что многие просто ковыряются в телефоне, постоянно сидят. Да и сам иной раз грешу, знаете. Но это неправильно. Тачку купил, круто. Куда мир потребителей катится, пишет Эндрю. Эндрю, ну явно заработать самостоятельно на автомобиль, да пусть даже не на автомобиль, на квартиру, на что-либо самостоятельно, своим трудом, намного интереснее, правильнее и круче, чем просто перебежать перед чужой машиной. Это дебилизм же откровенный. Так что это не мир потребления, это мир труда. Человек получает за свой труд некий заработок. Это некая мера его труда. В этом ничего плохого я не вижу. Самоцелью это быть не должно. Но когда самоцелью становится перебежать перед машиной, а может вы еще курить начнете, чтобы взрослыми казаться, придурки малолетние? Может вы курить начнете? А мы все будем думать, о боже, какой он взрослый. Боже мой, он наверное, самостоятельный. Сидишь на шее у мамки, сосешь ментально сиську. Лошок ты чмошный, прыщавый. Никакой ты не взрослый. Слабак ты, подросток. Понятно? Никто ты вообще. Перебегай перед машиной. Не перебегай перед машиной. Цепляйся за вагон. Не цепляйся за вагон. Ты лошок. И чем быстрее ты это осознаешь, и чем быстрее начнешь становиться по-настоящему самостоятельным, тем лучше для тебя. Дурачок! Работа! Вот что делает из обезьяны человека, из подростка мужчину! Не мальчишка, но муж! Вот что тогда будут все говорить. И за это будут уважать. И девчонки будут смотреть на тебя, как на героя. Потому что ты впахиваешь. Потому что ты кормилец. Потому что на тебя можно положиться. А не просто дебил, который перебежал перед машиной. Что дальше-то? Ну, помер ты. Ну, помер ты. Ну, поплакали твои родители. И что? И что? Никто не напишет о тебе в Википедии. Никто не будет слагать легенд о твоем таланте. Ты от этого не Высоцкий, не Цой и не Райкин. Ты никто! Поэтому надо становиться кем-то. И я вам точно говорю, ребята, прямо 100% я утверждаю. В этот раз я могу это сделать. То, что вы перебежите перед машиной, не сделает вас кем-то. Вы как никем были, так никем и останетесь. Вот эту информацию я хотел бы донести. Перебежка перед машиной не делает из подростка мужика. Не делает. Потому что это не героизм, потому что это тупость. Тупость. Отдать жизнь за отечество. Вот героизм. Отдать жизнь за родных, за землю свою. Вот героизм. А отдать жизнь за дебилизм, за ничто, за пустоту. Это вообще, надо вам сказать, я вам сейчас подберу слово правильное. Это растрата, это абсолютно небрежное отношение ко всем окружающим, не только к себе, потому что ты мог быть полезен своей стране, ты мог быть полезен своим близким, ты мог быть полезен своим друзьям, которые в тебе нуждаются, в твоей помощи, в добром слове, в плече в твоем крепком, а ты, придурок, побежал под машину и сдох там, и сдох, и тебя похоронили, так еще и деньги потратили на похороны, так ты еще в минус по кошельку ударил, как ты мог так с нами со всеми поступить в эти тяжелые годы, когда население России должно расти, чтобы построить новый миропорядок, в котором Россия станет одним из центров многополярного мира. И вот в этот момент, когда мы строим многополярный мир, ты, кретин, бежишь под машины, убиваешься? Что ж ты такая скотина-то? Эгоистичная паскуда и тварь! Где твоя совесть? Мужик ты али нет? Что делал в твои годы Лермонтов? Помер в 27, но где и как? Ну, тоже, кстати, глупо, но тем не менее. И в рейды ходил на Кавказе. И побеждал, воевал, своими руками уничтожал врага. Вот чем занимался Лермонтов. А ты чем занимаешься? Щегол, щегол, сопляк зеленый. Вот что будут говорить. Я не буду так говорить, но люди так будут говорить. Поймите правильно. Это опять провокаторы суицида активизировались. Да, да, вас играют в темные. Подростки, школота, запомните, вас играют в темную. Вы лохи. Вас заставляют прыгать с крыш. Вас заставляют бежать под машины. Вас заставляют сесть на наркотики. Опытные извращенцы. Опытные, грязные подонки, которые вами манипулируют. Вас играют в темную. Так что вы кретины, если вы ведетесь на это. Вот что я вам хочу доложить, дорогие друзья. Вот что я хочу вам доложить, дорогие школьники. Вы ведетесь на провокации кретинов, удел которых гнить, гнить всю жизнь. И войдут они в гиену огненную, да? Что еще? Они вчера Райкина наслушались, Биг Бен говорит. Ладно, они малолетние, а посмотрите в Инстаграме. О чем говорить вообще? И мне тут ссылку какую-то. Ну, посмотрю потом. Аллилуйя, говорит Смитович. Вот так, аллилуйя, будь полезен своей стране. Да, отличный звук. Правильно орет. Спасибо большое. Сына включаю. Привет сыну. Надеюсь, он будет классным футболистом, а не этими кривоногими придурками, которые у нас в мяч не могут попадать. Ребята, ребята, не бегите перед машинами. Бегите за мячом. Забивайте мячи. Пожалуйста, вырастите футболистов, которыми мы будем гордиться. Вырастите в бегунов, которые будут бежать быстрее Усейна Болта. Пожалуйста. Мы ждем вас. Мы хотим вами восхищаться. Мы будем платить огромные-огромные бабки, живя в нищете, ради того, чтобы вы защищали интересы нашей страны на всех фронтах. Мы жаждем героев. У нас их мало. И мы хотим, чтобы их было больше. Не рискуйте своими жизнями, пока они, в общем, не имеют никакого смысла даже. Не рискуйте ими. Потратьте их на что-то крутое, чтобы все ахнули. Докажите. Докажите, что вы круче кого угодно. Что вы круче хоть даже самого президента. Какая проблема? Станьте президентами. Управляйте страной. Станьте великими спортсменами, музыкантами. Господи, ведущими. Нравится ведущими на радио быть? Вам кажется, что этот кретин засел там на радио? Все, растите, совершенствуйтесь. И сбрасывайте меня отсюда, к черту. К черту! Придете и скажете, старый пердун, уходи вон! Пошел вон! Скажете мне. Я пришел! Я скажу, да, ах ты малолетний прыщавый, ну-ка докажи. Сядете и докажете. И я уйду, уйду в темноту, уйду в степь. Понимаете? Уйду в лес. Буду бегать перед машиной, осознавая свою бесполезность. Но вы-то, но вы-то, вы будущее! Вы будущее, на вас все надеются. Ну вот и все, я надеюсь, я вас вдохновил. Аллилуйя, идем в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что видите, рассказываете все. Потому что в Москве 6 баллов пробки. Вот такая система. Заряди, зарядки хватит на телефоне? Надеюсь, хватит. Так. Когда я слышу про устную часть ЕГЭ по-русскому, тоже хочется под машину прыгнуть. Пишет Ал Буляков. Да забейте вы на это ЕГЭ, это всего лишь один день в вашей жизни. Но не так он пройдет. Вы все равно все сделаете. Есть чуваки без высшего образования. Артемий Лебедев без высшего образования же у нас, правильно? Посмотрите, каких успехов он достиг. Ребята, надо учиться, надо развиваться. Но ежесекундная оценка ваших достижений, она не так важна. Важно, что вы знаете о себе. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Николай, Москва. Значит, Сущевка стоит по направлению к Ленинградке наглухо, выбирайте пути объезда. Станция метро Щукинская, все подъездные улицы тоже стоят наглухо.
Все плохо, все плохо. Я понял, спасибо большое. 7373948. Трешка сегодня на внешке, на севере вообще плохая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виталий, Москва.
Да.
от Рижки до Рязанки трешка отличная. А Рязанка, как всегда, на троечку.
Рязанка, как всегда, на троечку. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Тараторка на Ларгусе.
Да, Тараторка.
Шестоэнтузиастов мертвая. Поставил динамиком поближе бутылочку с Кока-Колой. Леш, заряди ее энергией.
Заряжаю энергией. Даю, даю установку на добро. Не забывайте, что я лечу все заболевания своими программами. Прикладывайте больные части свои к радиоприемникам. Это не поможет, но вселит в вас уверенность. Такой эффект плацебо, правильно? Ничего же, ничего же. Вот и ничего. Все, новости после этого продолжим. «19.35» в Москве, радиостанция «Говорит Москва» 94.8 и в Твери 95.5, она же радиостанция «Говорит Москва». Это программа Алексея Гудошникова. А у вас неплохой микрофон, нет срывов, или вам речь ставили, нет ни одного провала средних. Ресет за схему заставки. Жириновский... Я понятия не имею. Как вам отвечать на все эти три или сколько вопросов? Микрофон неплохой, речь мне никто не ставил, но я учился когда-то в музыкальной школе. Я с детства пел. Поэтому, наверное, вот так вот на дыхании и говорю. И нет в этом никаких проблем. Поэтому мы идем дальше, дорогие друзья. И вот что мы с вами обсудим. Режиссер Павел Лунгин. Знаете, да, фильм «Остров», и не только, но «Остров» — это прям такой вот культовый, как мне показалось, фильм. Назвал споры вокруг киноленты «Учителя», Алексей Учитель же снял, «Матильды», нездоровой истерией. По его словам, недопустимо, чтобы мнение необразованных людей влияло на процесс создания фильмов. И Лунгин отметил в интервью нашей радиостанции «Говорит Москва», что ситуация кинокартиной показывает, что цензура спущена вниз. То есть низы цензурируют. Цитирую. «Самые непродвинутые, непросвещенные, темные слои населения могут учить художников. Говорить, что мы хотим так, эдак. Это недопустимое положение. Мне кажется, если сейчас оставить в покое, позволить так травить нашего товарища, он говорит, мы навсегда потеряем какую-то чистоту, смелость, возможность говорить то, что мы думаем и хотим». И подверг критике Наталью Поклонскую Лунгин, дважды попросившую генпрокуратуру провести проверку фильма на оскорбление чувств верующих. Цитирую. «Она духовно и интеллектуально все равно снизу. Это люди малообразованные, ничего не читавшие, ничего не знавшие, которые живут во власти каких-то начетнических истин. Часто бывают манипулируемые какими-то другими, более умными. Мало ли, что она депутатка, у нас каждая кухарка может управлять государством», — добавил режиссер. И еще одну цитату дам, дальше будем говорить. Он говорит, «Это абсолютно нездоровая истерия. Меня очень испугало письмо о том, что они будут поджигать кинотеатры, что готовы жертвовать жизнью. Какой-то православный шахидизм, который вдруг стал возникать. Мне кажется, что это надо в корне ломать и выжигать», — сказал Лунгин. И мы это с вами и будем обсуждать. Вот мнение режиссера, именитого режиссера, серьезного человека, мыслителя. «Ой, образованные люди, это гуманитарии или с настоящим образованием?» — пишет Алексей. Троллинка услышал, но оставлю его без внимания, Алексей, если позволите. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Виталий зовут.
Да.
Я вот слушал прошлую передачу, вот спорили два человека об этом фильме. Вот мне это тяжело обидеть. Тяжело обидеть настоящего верующего человека, это очень тяжело. Но я вам скажу свое мнение. Помните, вот в конце 80-х...
Нет, не помню. Вот понимаете, вот я вот сейчас скажу вам, вы две вводные даете. Первое, значит, я слушал какую-то передачу, которую я сам не слушал. Второе, помните, 80-х? Я понял, чуть короче, сразу мысль выдавайте.
Ну, мне было неприятно смотреть фильмы для взрослых про Екатерину, вот когда они появились. Нам учительница по русскому языке сказала, говорит, когда вот вы станете повзрослее, вы поймете, почему нельзя такие фильмы смотреть и относиться вот так вот к людям, которые управляли нашей державой.
Этот фильм, это порно было, понимаете, в чем дело? Как можно сравнивать фильм «Учителя» Матильда с порно-фильмом? Для меня это, в общем-то, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте,
да,
Артём, Москва.
Да.
Во-первых, жает некая наглость. Я сам считаю себя человеком отчасти православным. Но я никому не давал, не делегировал полномочия от моего имени что-то писать, что-то запрещать. Угу. Православных в России, ну там где-то под 100 миллионов человек. Находится некая группа, которая...
От,
ну, миллион 60-70. Ну, однозначно ладно. Это несколько десятков миллионов людей.
Ну, да.
Находится некая группа, которая имеет наглость от моего имени что-то писать.
Эту группу нужно выжигать каленым железом, ломать, выжигать. Нужно их идеологию, вот как Лунгин предлагает.
Ну, скажем так, по моему мнению, это такой же пиар отвратительный на религии, то же, что и делали, например, Пусси Райт.
Пусси Райт. Пиар на религии.
В другую сторону.
Выпиливать-то их нужно, нет, из информпространства этих людей?
Ну, во-первых, мы живем в свободной стране, а...
Но вы можете конкретно-то выпиливать... ответить уже.
Ну, выпиливать нужно в каком плане? В плане того, что я считаю, что...
Чтобы их слово не имело веса, чтобы к ним не прислушивались, чтобы они были идиотами, вот такие люди, например, посчитались за идиотов.
Ну, для меня, например, такие люди,
допустим,
как Поклонская, это фрики.
Фрики. Вот нужно ли говорить об этом на всех уровнях, что вот есть фрики? Жечь их на костре просвещения, пишет Ирина. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы поймите правильно, когда я говорю там выпиливать из информпространства, я же не зря говорю информпространство, правильно? Никого не надо выпиливать вообще из жизни. Нет. Я имею в виду, как нам относиться к ним, как нам формировать отношение к этим людям у остальных, вот у наших слушателей, подписчиков в Инстаграм, подписанных на меня в Инстаграм. Вот. Как нам формировать-то отношения? В каком ключе? Вот что я вас спросил. Знаете, что меня удивляет во всей этой истории с Матильдой? Там же всех не устраивает, что Николай II, он же у нас святой, причислен к лику святых, как, по-моему, страстотерпец или великомученик, вы меня поправьте, кто лучше знает. А у меня вопрос другой. Уже вышел на экраны фильм, и дичайшая его реклама была, это фильм «Викинг». 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 Знаете фильм «Викинг»? И в фильме «Викинг», я так вот, ну, напомню, главный герой — это князь Владимир. Равноапостольный. Он равен апостолу по значению. Почему он равен апостолу по значению? Потому что он крестил Русь. Понимаете? Он большую работу провел по увеличению христианского мира. Вот что он сделал, православного мира, христианского. То есть он равноапостольный. Он присоединил огромное количество людей, огромные территории, сделал их православными. Вот кто такой Владимир Креститель. Но в фильме «Викинг» он как показан? Ну как он показан? Он ведь показан в тот момент, когда он еще не был причислен к лику святых. Более того, он показан в момент того, как он приходил к осознанию, что нужно Русь-то крестить. То бишь он был язычником, а язычником Владимир, наш святой Владимир, вот ему поставили памятник, пожалуйста, в Москве, в центре. Он же был лютым язычником. Это раз. Наложницы были, говорят, два. Два. Насиловал. Три. Убивал. Четыре. То есть это был очень сложный исторический персонаж, Владимир. И остается он таким сложным. При этом никого не смущает, что в фильме «Викинг» он так и показан. А вот фильм «Матильда» почему-то всех смущает, поскольку Николай II там показан не как святой, а как человек, который может испытывать эмоции, и у которого могла быть любовь. И любовь не только к... императрица, так скажем, да? А любовь, она могла быть к другой женщине. И всех это очень сильно возмущает. А что вас возмущает? И простите, пожалуйста. Вы что все, без греха, что ли, я хотел бы спросить? И если уж вы докопались до Матильды, и если уж вам не нравится образ святого Николая II, он святой, признан сейчас, вот, признан святым, то что ж вы тогда все молчите про образ Владимира, нашего крестителя равноапостольного, который по значению для православных уж намного важнее Николая II при всем уважении. Как святой, он выше стоит в иерархии святых. Она существует, эта иерархия, понимаете? Равноапостольный святой. Он равен апостолам. Вот есть Иисус Спаситель, понимаете? Ну вообще, Господь Триединый. А дальше апостолы, и он равноапостольный. как ученик Христа. И его показывают убийцей, маньяком. И никого это не возмущает. А вот Николая Второго, вот неправильно. Почему такая политика двойных стандартов? Обращаюсь я ко всем тем, кто решил исповедовать радикальное православие в некотором плане. Почему? Чего же вы тогда против викинга-то не выступаете, ребята? Что же вы не выступаете? Ну почему? Объясните мне, пожалуйста. 7373948. Нечего сказать. А, вы не забыли, что Владимир святой? Вы забыли, что Владимир крестил Русь? Вы забыли, что он равноапостоль? Вы забыли? О, извините, пожалуйста, что я вам напомнил. А вы мочите Матильду изо всех сил. А что же вы не занимались викингом? Эх, недостаточно хорошо работали. Вам нужен новый идеолог, ребята. Берите меня. Я неплохо знаю историю. Немного кое-что где слышал. Подсказал бы вам в определенный момент, что надо еще и попиариться на викинге. Вам бы было удобно. Вы бы отстаивали святого князя Владимира. Правильно? Правильно, конечно. Как же вы это упустили? А вот так вот и упустили. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, меня зовут Валентин.
Да.
Я с вами согласен по поводу того, что викинг очень похож на Матильду. Но еще я хотел сказать, что Николай II своей мученической смертью очень похож на Александра II, которого никто не канонизирует.
Ну, не канонизируют. Ну, что поделать. Вот мы же не знаем, как канонизируют. Мы вот...
Ну, он, я так понимаю, что прославился только своей мученической смертью.
Ну, в принципе, да. Он же, я сейчас могу ошибиться. Он то ли великомученик, то ли страстотерпец. То есть вот он полег, так скажем, за веру. За отечество, за всех нас. Вот такие дела. Вот. Но почему-то, я вот говорю, мне странным кажется именно тот момент, что претензий к викингу нет, а претензий к Матильде есть. Не понимаю. Тут святой, тут святой. Тут святой представлен человеком со страстями, тут святой представлен человеком со страстями. Этого учителя все уже доконали, ковыряют в нем и ковыряют, и ковыряют, ковыряют. Никто викинга не тронул. Вообще. Ноль. Никакой реакции. Ребята, либо мы всех не трогаем, либо мы всех трогаем, правильно? Ну, логично. Чего никто не заступился за князя Владимира? Почему никто за него не заступился? Он святой, он святой. Великомученик он, пишет Ксюша. Да, спасибо большое. Великомученик, да? Все, спасибо. Что еще? Шикарен, умница. Да, спасибо большое за похвалы, которые вы мне здесь в Инстаграме пишете. Но давайте к теме. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, спасибо за эфир,
да.
Дмитрий, Москва.
Да.
Вы знаете, вам все-таки стоит слушать эфир ваших коллег,
да.
И хотел бы обратить внимание на странную нестыковку. И ваши коллеги, и вы говорите о том, что никакого общественного возмущения по поводу фильма «Викинг» не было.
А где оно было?
Хотя оно было на просторах интернета, было даже несколько заявлений.
Не, я слышал, что там было возмущение относительно того, что это паршивый фильм, его смотреть невозможно, и, мол, Козловский отстойный актер. Вот такое я слышал.
Это тоже было, но также было возмущение и в том числе православных активистов.
А что, а Поклонская не возмущалась, я насколько
понимаю? Князь показан совершенно не так, как должен.
А, все-таки есть. Ну все, если было, просто мимо меня прошло, прошу прощения, тогда замечательно, замечательно, прекрасно, что некоторые православные активисты заметили эту нестыковку. Значит, есть в них еще, так сказать, правда. Есть в них правда, они большие молодцы. Вот Поклонская не заметила. Она, видимо, фанатеет по конкретно каким-то святым, а по другим не фанатеет. Она почему-то не отметила викинга. Хорошо. Да и до Поклонской-то что мне докапываться? Человек приходит на акцию «Бессмертный полк», которая посвящена Великой Отечественной войне с портретом Николая II. Я думаю, после этого можно в принципе ни о чем не говорить. Некоторые Сталин и Распутин святыми считают. Нет, Брум, тут не получится. Есть русская православная церковь, у них там есть методология канонизации святых, мы можем быть с ней согласны, не согласны, но тем не менее она есть. И по этой методологии вот так получается, что Сталин-то пока не святой, дальше я не знаю, что будет. А вот Николай II святой, да, вот великомученик, мне сказали, великомученик, меня вот здесь уточнили. Спасибо огромное, кстати, за это уточнение. 7373948, телефон прямого эфира, ну замечательно. А я-то думал, только на Матильду нападают, как хорошо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Да.
Александр.
Да.
Знаете, вот мне кажется, что на самом деле эти два вопроса, когда, как сказать, государственные деятели, они пока составляют вот такие вот действия, там, типа, как вот Поклонская ходила.
Ну, ходила, да.
Они на самом деле как бы подмешали
Вы думаете, Поклонская не верит в то, что говорит, что ли? Или что?
Нет, я верю, что она говорит в это дело. Но, понимаете, когда одно дело она говорит, когда простой человек, а другое дело, когда она выходит там вот во всех своих регалиях, и при этом как бы еще портрет царя, при том, что у нас как бы вообще как бы религия формально отделена от государства.
Не, ну это же не значит, что нельзя выходить с портретами. Она отделена от государства. Но человек-то не отделен от религии. То есть, допустим, у нас религия отделена от государства, а депутат верующий. Ну и все, он уходит с портретом. И ему никто не запрещает. Я никакого вообще не имею морального права запрещать кому-то. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не выступаю против религий. Я не выступаю против верующих людей. Мне просто непонятны некоторые вещи. Мне непонятны некоторые вещи. Почему некоторые люди, в том числе и верующие, глубоко верующие, отрицают человеческое происхождение, человеческое начало святых людей? Почему они не могут взять в толк или сказать откровенно просто и самим себе, и нам, что да, святой человек изначально может быть не святым, но он прошел путь до святого, он прошел этот путь. И он может быть показан в момент, когда он был далеко не святым. Да, потому что его жизнь, она долгая, понимаете, какое дело. Даже если говорить о Христе, Спасителе, Сыне Божьем. Да, видите, я вот все, пожалуйста, вам правильно говорю, ничего не ошибаюсь нигде. Вот. Ведь в нем было два начала, божественное и человеческое. Также давайте считать, что, если исходить из этой мысли, что в каждом человеке есть это начало. Божественное и скотское какое-то, понимаете? Животное начало. И вполне, я так думаю, человек через осмысление жизни, через страдания, через любовь, через эмоциональный опыт, интеллектуальный опыт, он может из животного стать человеком, так сказать, приблизиться к Богу. Понимаете? То есть я вот не отрицаю, что такое может быть. И я не отрицаю, что святой изначально в каком-то определенном своем жизненном пути мог быть совсем не святым. Совсем не святым. Он мог быть, например, налоговиком. По тем временам просто по-другому назывался. Он мог быть налоговиком. Просто так посмотрите историю некоторых апостолов. Ну так, по приколу. По приколу, когда будет интересно. А потом вдруг стать святым он мог. Да, да. Но мы можем показать вот эту историю. Мы как можем, так и показываем. Как хотим, правильно? Правильно. А может быть, как раз-таки фильм «Матильда», в котором говорится о страстях Николая II, должен нам показать, что человек со страстями, со всеми минусами, пороками, которые у него есть, в итоге может стать святым. Вот такой смысл, если мы будем вкладывать в эту ленту. Вот так мы считаем. Вот посмотрите, и такое в жизни святого было, но тем не менее он святой. Вот мы вот так поставим вопрос. Что тогда? Что тогда-то? Ничего, все. Если бы это был святой, как Серафим Саровский или еще многие действительно уважаемые люди, посвящившиеся в вере, пишет Юрий. Юрий, мы не можем определять. Юрий, вы же не, я так понимаю, не истово православный человек, да? Вы, может быть, себя причисляете к православным. Православный теоретик вы, Юрий, вот как я в какой-то мере, да? Вам это интересно как наука, вам это интересно как мысли, интересно как философия в большей степени. Давайте не будем лезть к православным людям с тем, чтобы говорить, этого канонизируйте, а того не канонизируйте. Это их дело. Пусть кого хотят, того и канонизируют. Это их дело. Правильно? Они там в церкви сами все решат. Я вот разговор свой веду, по сути, не с православными людьми, которым наши мирские дела, они вообще до фени. Им все равно. Они думают о душе, о более высоких вещах, нежели там о кинематографе, спорах в эфире, каких-то непонятных разговорах, страстях. Им это не нужно. Они думают о душе. Они о высоких моральных вещах делают, думают. Я говорю о вот этих активистах, понимаете, которые сначала были комсомольцами, потом они из комсомольцев стали вдруг православными, послезавтра они станут какими-нибудь еще другими активистами. Короче говоря, неофиты, так называемые. Можно это это название на другие религии, на другие верования и на другие даже убеждения. Попробовать экстраполировать. Неофиты, новоприхожденцы. Люди, которые вчера еще были коммунистами, а сегодня они уже пламенные единороссы. И они начинают... Знаете, конкретный бытовой пример. Вчера еще я сам курил, сегодня я бросил, и все курильщики твари! Их надо расстреливать, пока они не сдохнут в муках. Понимаете, о чем я говорю? И вот эти вот активисты, они почему-то все время вдалбливают вот этот клин в общество. Все время они ссорят светское общество и религиозное общество. Все время они пытаются найти точки разъединения, вместо того, чтобы найти точки соединения. Все время им что-то им надо. Как замечательно сказать, вот Алексей Учитель снял фильм о Николае II. Жаль, что режиссер не показал его сущность как святого человека, а показал только человеческие вот какие-то вещи, страсти показал его. Тем не менее, продолжаем дальше, мы надеемся, что кто-нибудь из режиссеров, и мы бы хотели, что кто-нибудь из режиссеров талантливых, а может быть и сам Алексей Учитель, сняли бы другой фильм о Николае II, в котором бы объяснялся его приход к вере и то, как он стал святым и почему он стал святым. А мы, в свою очередь, как когда-то на Руси собирали деньги на храмы всем миром, соберем деньги на этот фильм и дадим деньги на этот фильм. И человек нам снимет этот фильм, и мы будем довольны этим фильмом. Вот как это работает, на мой взгляд. То есть моя задача, как я ее вижу сейчас, может быть, это странно, помирить людей с религиозным сознанием, с людьми с нерелигиозным сознанием, чтобы они нашли точки соприкосновения. А задача, как мне кажется, Поклонской, рассорить этих людей. Но зачем это нужно? Кому это нужно? Ссорить нас? Это что такое? Это революционная деятельность? Это подрывная идеологическая деятельность? А почему человек, занимающийся подрывной идеологической деятельностью, сидит в Госдуме? А может быть, пускай там сидит человек, который будет думать над объединяющими точками, а не над разъединяющими? А те люди, которые нас хотят разъединить, они и так существуют в других странах, например, в других парламентах. Давайте задумаемся над этим. А? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Антон, вот, спасибо, Леш, за эфир.
Да, Антон.
Я с тобой не согласен. Вот как,
здорово.
Как нынешний современный депутат до такой степени мудрый, что может присваивать слова Суворова от Часкова, может ошибаться. Вот ты мне скажи, я просто тогда соглашусь.
Ну, я понял. Это сарказм. Уважаю сарказм. Уважаю, но не все сейчас, поймут сарказм. Вот здесь, видите, почему я пытаюсь сейчас...
Объясню. Но да. Человек, который не в состоянии даже разобраться в простейших элементарных вещах, делать это по какому-то заказу для собственного пиара.
Для собственного пиара, говорите. Я имел счастье когда-то разговаривать с Натальей Поклонской. Когда она еще была прокурором Крыма. Разговаривали мы, я брал у нее интервью по телефону. В этот момент я осознал раз и навсегда одну очень правильную и простую вещь. Если вам кажется, что Наталья Поклонская пиарится на теме Николая II, вы глубоко ошибаетесь. Глубоко, вот прям возьмите себе это в толк, это 100% так. Это чувствуется, она не пиарится, она реально переживает за Николая II. Она реально переживает из-за того, что выходят фильмы, где Николай II показан не так, как нужно, чтобы он был показан. Она пришла на бессмертный полк не потому, что она хотела славы, а потому что она считает, что она в этой акции место есть для Николая II. Она в него верит. Она действительно считает Николая II святым, как и положено людям из православной церкви. И она действительно борется за его имя. То есть вы здесь не строите каких-то себе иллюзий. Я, правда, не знаю, что опаснее, когда человек действительно настолько верит, или когда он притворяется. Я бы предпочел разговаривать с человеком притворяющимся. Это не игра, ребята. Это не игра. Это не шутка. Вот это надо запомнить. Но это все глупости, говорит Максим. Как знать, Максим, как знать? Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
В движении.
Ну, в смысле, в движении, естественно, мы пошли. 5 баллов в пробке в Москве на данный момент. Ну, на МКАД на внешней стороне есть на северо-западе затруднение между Волоколамкой и Ленинградкой, и не только. Давайте, где вы едете и что видите, рассказывайте. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, меня Вадим зовут.
Да.
Хотел сказать по поводу фильма, то что...
Мне сейчас по движению надо, понимаете, какое дело, очень мало времени.
Хорошо, я тогда очень коротко постараюсь сказать, что это дело Поклонской, но почему обсуждается непосредственно художественный фильм?
Да, я понял, спасибо большое. 7373-948, я не могу ответить на этот вопрос, у меня времени нет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей.
Да.
Это Александр, Москва.
Да.
Третье кольцо от Рижского до Савеловского мертвое вообще.
Вообще мертво, понял, спасибо большое. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Калужское шоссе от, практически от МКАДа до Мамырей схлопнулся из-за двух покемонов, которые, я не знаю, как так получилось, расстояние, что ли, между собой не делят.
Угу.
Непонятно.
Понял, спасибо. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Алло, Леша, Олег, Москва.
Да.
Яузские ворота адские, ад. И Садовые внутренние от Курской туда, на Павелецкую туда тоже ад.
Тоже ад. Понял. Сейчас новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в Москве, вторник, февраль, день 7. Это программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте! Алексей врач говорит, что Лунгин малообразован. Спасибо, Алексей. Как на это реагировать, не знаю. Ну, а кстати, смотрите, говорят, что это Поклонская, мол, темные слои общества, спрашивает Максим. Ну, давайте проголосуем. Ну, вообще, Лунгин говорит, что да, вот Поклонская — это темные слои общества. На ваш взгляд, Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы, современного созыва, какой там уже, страшно представить, и бывший прокурор Крыма, темный человек. Темный в плане знаний, наверное, да, вот... Да, действительно, она темный человек, 134-21-35, да, да, вот. Вы так ее, так себе ее представляете. Вам так кажется, вы так думаете. Это не значит, что вы не измените своего отношения к ней потом, когда она, может быть, как-то по-другому себя проявит. Но на данный момент вы считаете ее достаточно малообразованным темным человеком. Это ваше мнение, 134-21-35, да-да, я так и считаю, как и Лунгин. А 134-21-36, наоборот, вы говорите, Поклонская светлый, правильный, разумный человек, это светлая голова, побольше бы таких честных, откровенных, интеллектуальных людей в нашей стране было бы хорошо. Вы восхищаетесь интеллектом, образованностью, культурой Натальи Поклонской. 134-21-36 тогда. 134-21-35 вы считаете Наталью Поклонскую, как вот Лунгин выразился, темным человеком, плохо образованным депутатом, который лучше бы и не говорить на исторические темы, и лучше бы, может быть, воздержаться, в принципе, от комментариев на какие-то ни было бы темы, просто сидеть в Госдуме, спокойно получать зарплату. 134-21-35. 134-21-36, вы восхищаетесь интеллектом Натальи Поклонской, вы восхищаетесь ее знанием, вы восхищаетесь ее умом, естественно, красотой, которой все восхищаются, это понятно, да? То есть вы говорите, что это светлый разум, это хороший человек, интересный, глубокий, просто не все видят эту глубину. 134-21-36 тогда. Тебе нравится ее голос? Мне смешно, когда я ее слышу. Мне нравятся голоса женские, Константин. И не только голоса. Я считаю, кстати, Поклонскую очень привлекательной женщиной. Я хотел бы это подчеркнуть. Но в этой жизни я встречал много привлекательных внешних женщин, которые городили такую ересь, что страшно было рядом с ними стоять и не хотелось продолжать общение. Но иногда красота все-таки брала вверх, так скажем, да, эффектность какая-нибудь. Поклонскую же просили не мелькать в публичном поле, ей по барабану, говорит Вадим. Она и не мелькает, это все тот еще шлейф тянется, Вадим, вы будете удивлены. Пригласил в программу, тогда будет понятно, говорит Евгений. Приглашал Евгений, два раза лично ко мне она не пришла. Приглашал, поверьте мне. Я был бы рад. Женился бы на Поклонской, Роберт говорит. Я думаю, что это бесполезно, потому что у нее уже есть мужчина, которого она любит. Правда, это мужчина давно мертв. Красота и ум, взаимоисключающие факторы, DMC говорит. Не согласен с вами, DMC. Встречал в том числе и ярких политических, политической направленности, так скажем, женщин, отличавшихся красотой, умом. Они были блистательны и великолепны. И рядом с ними ты, конечно, с одной стороны, может быть, стесненно себя чувствуешь, потому что тебя удивляет эта женщина во всем. А с другой стороны, ты хочешь и соответствовать, и не хочешь даже, ну, сказать, ударить в грязь лицом. Такие женщины воспитывают общество. На таких женщинах держится общество. Умных, красивых, благородных, честных, справедливых. Это и есть хранительница нашего общества. Я слышал такую фразу, и вы можете о ней задуматься когда-нибудь. Падение общества начинается с падения женщин. Вот так вот. Потому что мужики, они как бы не умеют себя держать в руках. Животные, что говорить. Давайте итог голосования подведем. 71% радиослушателей считает, что Поклонская темный человек, как и Лунгин, в общем, сказал. А 29% говорят, нет, Поклонская это... Поклонская умница, Поклонская интересная, Поклонская глубокая, Поклонская интеллектуальная. Что ж, замечательно, значит, 71% будет скептически относиться к ее словам, а 29% будут внимать ее мыслям, да, они будут впитывать в себя ту информацию, которую выдает Поклонская. На этом мы разойдемся. Ну что, поговорим о Константине Райкине, которого я вчера воспевал, потому что мне, как мне показалось, ему не хватает любви народной, и он говорил о некрофильском государстве в своем выступлении, но сегодня пошло объяснение. Худрук Сатирикон и назвал вырванной из контекста фразу о некрофильском государстве в моноспектакле «Над балаганом небо». По его словам, это фигура речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из Бориса Годунова. Цитата. «Они любить умеют только мертвых». И употребляется в качестве, цитата, «комментария к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле». То есть там конкретные поэты названы. Песков призвал не выдергивать. Песков, это пресс-секретарь президента, не выдергивать из контекста слова Райкина о некрофильском государстве, цитирую. «Не выдергивайте из контекста, это была целая фраза, в которую вкладывается другой смысл, там про другое. Если отдельно это взять из контекста, может быть, это не совсем благовидные слова в отношении России, но он говорил о другом, я призываю не выдергивать из контекста», сказал господин Песков. А у меня, в общем, вопрос один только возник во всей этой истории. Значит, замечательно, что я вчера Константина Райкина восхвалял. Всячески, видите, как... А то бы мог против Кремля пойти. Зачем мне это нужно? Мне это не нужно. Замечательно, что я восхвалял, воспевал его здесь, его гений творческий. На фоне себя, никому не нужного, мелкого, замшелого мальчишки из села. Но я хочу спросить, а почему так сильно Кремль заступается за Райкина? Мне кто-нибудь объяснит? Может, кто знает. Просто я хочу понять. Каждый раз. Уже я вижу, второй раз защищает Песков Райкина. Второй раз уже. Почему? То есть я понимаю, если бы выступал там, ну, Министерство культуры, допустим, Мединский, хотя вряд ли. Ну, допустим, Мединский выступал. Я бы, может быть, это понял. Почему каждый раз Песков за него заступается? Почему? Кто мне объяснит? Кто-нибудь точно знает эту информацию или нет? Я об этом писал вчера. Ты передергиваешь. Я передергиваю. Я вам и даю информацию такую, которая она есть, простите, в СМИ. А вы замкадыш? Сельский? Не знал. Конечно, DMC. О, простой, простой уральский парнишка из Западно-Казахстанской области. О, Кремль не за Райкина. Скорее всего, они просто за здравый смысл. Им, видимо, тоже надоели эти ура-патриотические визги, пишет Юрий. Райкин придворный, пишет Биг Босс. Не слышал о таком. Не слышал. Райкин проект Кремля, Вадим пишет с смайликами. Кто-нибудь мне объяснит вообще, в чем дело? Настоящий мужчина не пользуется консилерами и фильтрами. Это что-то другое. 7373948, телефон прямого эфира. По теме пишите в Инстаграм, ребятки, девчатки. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Екатерина.
Да, Екатерина.
Вот дочка президента Трампа приняла ИУ, как там?
Не знаю, а что вы хотели сказать? Да? ИУ что?
Иудаизм.
Иудаизм? А что такое иудаизм?
Иудея.
Иудаизм.
Иудаизм.
И?
У меня вот прерывается.
Да,
И мы тоже, значит, поддерживаем.
И это прекрасно. И что? А при чем здесь Райкин, простите?
Кремль нас поддерживает.
А что? И что? Не понимаю. То есть логика-то в чем? Я вот тут про Райкина спрашиваю. А при чем здесь дочь Трампа и иудаизм?
Потому что Райкин еврей.
И?
И теперь в Америке там главный будет.
И что?
И правильно, и Песков поддерживает Райкина.
Я надеюсь, вам всем очень понравился этот комментарий нашей прекрасной радиослушательницы. Самобытный и интересный. 7373948. Я оставлю это без своего комментирования, поскольку считаю эту мысль законченным произведением. 7373948, литературным. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Добрый вечер, Алексей.
Да-да.
Я, конечно, не согласен с предыдущим позвонившим, потому что, ну, я не такой антисемит.
А почему антисемит? Ну, там вроде не антисемитизм, там просто какой-то заговор или что-то подобное.
Ну, констатация факта, нет. Я думаю, что, и полагаю, то, что администрация президента, и в данном случае и Песков, и сам президент, они ровесники, в общем-то, того времени, когда видели молодого Константина Райкина, он был действительно, и сейчас он талантливый актер.
Короче, скажите
и
честно, честно скажите, в Кремле его ценят, в Кремле его ценят, нравится его творчество,
ну,
в Кремле.
Ну, это даже подсознательно, наверное.
Все, я понял. Ну, да, я в общем так и понял. Я так понял, что Райкина ценят. Райкина ценят на самом высоком уровне, Константина Райкина. И уважают за его творчество, за его работу. То есть он как бы получает одобрение от государства. Да, правильно я понимаю? То есть его как бы поддерживает государство, да? Я правильно понимаю, Райкина? То есть уважают, ценят, любят. Ну, как-то это не очень, что ли? Как-то это не очень. Я имею в виду, не очень, когда тебя вроде как государство поддерживает, а вроде ты такой, как типа, оппозиционный, о цензуре кричишь. Нет, это что-то странное просто. Я понять не могу. Я ценю и уважаю Райкина в президенты, пишет DMC. О, молодец. Я, наверное, сейчас огорошу нелюбителей Райкина, сетующих о том, что Райкину еще и театр, на театр денег дают. Так вот, дорогие мои, пишет Юрий, театр «Сатирикон» — государственный театр! Он говорит. Представляете? Представляете? А знаете, почему Райкин ценен в том образе, в котором он сейчас есть в общественном поле? Потому что высказывание Райкина, его непримиримая позиция, его эзопов язык с переносом критики действующего государства во времени в другое время. Понимаете, да? Это Шекспир, он же ведь тоже не критиковал действующую власть. Вы не знали об этом? Шекспир критиковал предыдущих, намекая на нынешних. И этим прием, как я понимаю, пользуется Райкин. Интересный художественный прием, позволяющий сохранить свою голову и при этом всем все сказать в лицо. Смысл не в этом, смысл в другом. Райкин ценен тем, что он олицетворяет собой сегодня свободу слова в России. Вот он говорит, говорит прямо, говорит как хочет, говорит о цензуре, говорит о том, что художника подмяли под себя и не ценят. А в Кремле говорят, да, да, абсолютно верно. Гениально, гениально. Не трогайте Константина, не трогайте. Пусть он и дальше обличает пороки нашего государства, поскольку у нас демократия и свобода слова, и свобода самовыражения. А? Как вам? Нравится такая идея? Нравится такая идея? Мне она вообще-то нравится, потому что она моя. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Сергей.
Да.
Алексей, вы очень хорошо вот рассказали в двух словах то, что я хотел сказать про Ракина. Да. Ну, с одной стороны, он молодец, в нишу попал, с другой стороны, государству как раз нужно, и оппозиции, и в культуре тоже. Все вроде хорошо, красиво. Цивилизованная страна у нас.
Вот.
Как бы, вон, оппозиция
вот.
Есть.
Вот, и да, и да.
Некоторые его фразы, особенно из последних комментируемых, ну, конечно, грубо сказано.
И тут я вам скажу так, вот посмотрите, как вот сейчас, секундочку, да, если мы немного отступим от Райкина и вернемся к сравнению Соединенных Штатов Америки и нашей страны. Посмотрите, на каком высоком культурном уровне у нас ведется диалог между людьми культуры в лице Райкина и людьми власти в лице Пескова. И какие-то слова подбираются. Какие эпитеты употребляются. И теперь давайте сравним диалог между Трампом и Мадонной.
Так я про это и говорю.
Господи!
У нас тут все манерно, красиво.
Мы же...
Есть вот такая оппозиция в
культурной
среде, все
да,
хорошо.
Да, то есть у нас оппозицию представляет... как это, элитный, правильно сказать, элитарный, как хотите, так и называйте, экзальтированный, может быть, в некотором смысле, Райкин, да, и Райкин, и он говорит высокими словами, использует красивый русский язык, литературный, могучий такой, и он говорит о том, что вот поэт в России, мол, никому не нужен, как он там говорит, сейчас скажу, подождите, они любить умеют только мертвых, отсылки, пожалуйста, к Борису Годунова Пушкина, да, вот, ну, вообще это улет, и спор идет как бы вот на этом уровне, понимаете, в этих каких-то заоблачных высотах. А в Америке Мадонна. Кто проголосует за Хиллари, тому сделаю минет, она говорит. Мадонна. Трамп говорит, Мадонна, отстой. Как бы она вообще. И мы понимаем, что, ребята, так мы же живем в стране поэтов, мы же живем в стране балета, мы же живем в стране тонких, тонких намеков того самого эзопового языка, над которыми здесь смеются у меня в комментариях в Инстаграме, первый раз услышали, да? Тонких намеков, каких-то еле уловимых ноток сарказма, когда нужно каждое слово, даже не к слову, а между слов считать, между строчек, понимать скрытые смыслы, потаенные, возможно, вторые, третьи, четвертые пласты. А не в мире, где в лоб говорят, ты дурак, не ты дурак. Мы должны благодарить Константина Райкина за его высоту, высоту его критики, поэзию его критики, ценить эту критику, любить его за это. Да, он нас критикует, но он дает нам пощечину общественному вкусу. И сейчас все такие, кто знают, откуда эта статуя. О, какой Художников умный, да. Пощечину общественному вкусу, да, дает он. Бах! А не плюет в рот, как это делают в Америке или в других странах. Ребята, мы очень культурные, с чем я вас всех и поздравляю. Спор между властью и деятелями культуры у нас идет на очень высоком уровне. Как это замечательно, как это прекрасно. Нам есть чем гордиться. Спасибо вам, господин Райкин. Наконец-то я осознал в очередной раз вашу гениальность, тонкость, ум, блистательность в конце концов. Каждый из нас может выкрикнуть слово «жопа», но не каждый из нас может сказать что-то из Бориса Годунова. Учитесь, ребята, учитесь, а иначе будете неправильно цитировать наших полководцев и литераторов и попадете не в неприятную ситуацию, как Поклонская. Лучше всегда быть на высоте и блистать, как Райкин. Супер. У меня для вас прекрасная новость, дорогие друзья. Сегодня вы поймете, что жизнь ваша не напрасна. PricewaterhouseCoopers, консалтинговое агентство, аналитическое, вот, опубликовало доклад под названием «Мир в 2050 году». И Pricewaterhouse, тут они стоят, вот, говорят, что к 2050 году Россия станет первой экономикой Европы к 2050 году. Я гуманитарий, мне считать сложно. Это 33 года, я правильно посчитал? 33 года. А что такое 33 года для нас, ребята? Это же возраст Христа! Вот. И не 33 года лежал на печи Илья Муромец? Я хотел вас спросить. Да, они на белорусской. Спасибо большое, Илья. Как обосновали? Да черт ее знает. Они говорят, что Япония, по данным 4-й экономики, опустится на 8-й, Германия опустится на 9-й, это не то. Ну, короче говоря, США и Европа будут постепенно уступать Китаю и Индии, экономическое доминирование перейдет от стран большой семерки к семерке развивающихся стран, он говорит, вот так вот. И Россия вот расцветет. Самая мощная европейская страна будет Россия. Да, 33 плюс 28. Так, значит, 8 плюс 3, 11, 1 в уме, 61 год мне будет, когда Россия станет самой сильной экономикой Европы. Ну, ладно. Может быть, кто-нибудь помоложе есть, больше порадуйтесь. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, очень Сергей. Рад за своих детей. Им будет 39 лет.
О.
Только единственное, это исследование.
Сергей, у нас будут очень красивые и ухоженные, богатые могилы с вами.
Ну, я еще, может, живу.
Может быть, кстати, Сергей, нам не нужно... Ну, может быть, нам, Сергей, не нужно откладывать гробовые теперь. И можно сегодня их потратить.
Ну да, а зачем? Все будет хорошо.
Да.
Единственное, у исследователей хотел бы спросить, это Европа преподопустит или мы подподнимемся?
А мы приподнимемся. Ну, а и они упадут, и мы приподнимемся. Ну,
вот так вот совместно будет. Они упадут,
вы же понимаете, что не так важно, как мы живем. Важно, чтобы другие жили хуже.
Да, главное, все чтобы хуже нас жили.
Конечно, потому что все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Все же замечательно. Всегда, когда сравнивают наше положение экономическое в стране с Америкой, я говорю, ребята, не с теми сравнивайте. Сравнивайте с Африкой. Сравнивайте с африканскими странами, сравнивайте с теми странами, где люди не имеют доступа к воде и умываются, например, коровьей мочой. Сравнивайте, и ваша жизнь сразу будет блистательной и великолепной, и вы начнете любить свою родину. Сравнивайте с ужасом всегда, сравнивайте с адом. И тогда вы всегда, вам так повезло, будете оказываться примерно где-то в чистилище. И не в раю, и не в аду, а где-то в чистилище. Где-то там. Поняли? И все, и легко. Расходятся же прогнозы с прогнозом Минфином, пишет отец. Вот уж кому верить, кому нет, сами решайте. Только тогда же у Путина будет 9-й уже президентский срок, пишет Кукуевич. А ну и что? Почему бы и нет? Ну да, многие же до этого не доживут. Уверен, что этого агентства уже тогда не будет. Я могу даже ванговать на 50 лет вперед, только денег мне дайте на это. Эх, PricewaterhouseCoopers, понимаете, Юрий, если бы оно было российским агентством, а так оно ведь не наше. Поэтому доверяйте ему, наверное, вот так. Хотя я, наоборот, им не доверяю, этим всем. Они нас обманывают. Если считать 33 года со времени прихода Горбачева и начала всеобщей задницы, то позитив должен начаться в следующем году, говорит Лимузин. Вот видите? Даю прогноз точнее. Россия будет первой экономикой никогда, пишет Игорь. Интересно. Ну, хотелось бы знать, на чем основаны вангования. Ну, они там что-то считают. Они говорят, развивающиеся страны и дальше будут главным источником роста мировой экономики. К 2050 году страны Е7 могут увеличить свою долю мирового ВВП с 35 до практически 50%. ВВП стран Евросоюза к 2050 будет составлять не более 10% от мирового уровня, меньше, чем отдельно у Индии. Вот как-то так. Короче, Евросоюз отстой. Евросоюз отстой, они лохи. Давайте пока Европа богатая и зажравшаяся, старушка, мы туда будем ездить и наслаждаться. А потом, когда уже эта вся Европа превратится в помойку грязную с кучей бомжей, мы туда ездить уже не будем. И окончательно будем отдыхать только в Крыму или в Сочи, правильно? Им нужно деньги отрабатывать, вот они и прогнозируют. Кагеля говорит, да не наши же, ну PricewaterhouseCoopers, вы что, не знаете, кто это такие, что ли, я не понимаю? Ну, в интернете откройте, какие деньги им отрабатывать? Еще скажите, кремлевские гранты, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Да.
Алексей, я надеюсь, вы не стебаетесь над этой перспективой, что мы станем первыми.
Я уверен, что мы вообще лучшие.
Нет, а я уверен в том, что мы и сейчас лучшие. Посмотрите, вот и все. Германия...
Да, Германия занимает первое место в ЕС, все остальные страны ей подмяты, а санкции против России, а почему? Вот. Потому что мы первая страна.
Потому что мы самые крутые, естественно, и более я вам того скажу. Мы говорим немцам, делайте нам машины, они их делают, и мы их покупаем. Такие, как мы хотим. И мы ездим на них. Потому что немцы работают для нас, а не мы для них. Сейчас 4 балла в Москве, и идем в новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в Москве, 95,5 в Твери и в интернете везде, и я веду трансляцию в Инстаграм, куда все мне пишут про мои круги под глазами. Это очень, очень интересная тема. Тема номер один топовая, что за дыра в потолке, вторая тема круги под глазами. И тут уже человек говорит, вегетососудистая дистония, боже мой, да что вы, ребята, я болен. Я страшно болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. Да? Черный человек предо мною садится. И глаза покрываются голубою блевотою! Да? Вот это вот? Не, ребят, нет, оно не так. Давайте идти дальше. А какая у тебя была кликуха в школе? Господи, Константин. Верить несуществующим... Жги. Где в моем глубочайшем детстве лет 25 назад был такой сосед у меня? Парнишка бегал перед машинами около дома. Ого, вы все еще пишете по этой теме. Ладно, давайте по поводу того, кто у вас был в семье, парнишки и прочее. Наш президент таки подписал закон о декриминализации побоев в семье. Таким образом, впервые выявленный случай переходит из разряда уголовных преступлений в административно-правовые нарушения. Соответствующий законопроект Госдума приняла 27 января, и первого документа одобрил Совфед. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что лицо, повторно совершившее подобное деяние, будет привлекаться к ответственности в рамках уголовного законодательства. Короче, все, вот осталось только закону вступить в силу. Голубая блевота. Да-да-да, голубая блевота. Вы что, никогда не слышали стихов Есенина? Ну, ладно. Кто слышал стихи Есенина, ставьте лайки, палец вверх показывайте. Кто знает черного человека, пожалуйста. А здесь я хочу о декриминализации побоев поговорить. 7373948, телефон прямого эфира. Мы эту тему уже обсуждали, но теперь она становится нашей реальностью, насколько я понимаю. Поэтому быстренько пройдемся по плюсам и минусам. Вы можете уже звонить и в прямом эфире говорить. Сын 50 Cent написал дис на Папа Ню, говорит Биг Бен. Сын 50 Cent, это вообще кто? Ну и чего еще не сказали? Пишет Юрий. А ничего еще не сказали. Теперь уже нужно какой-то, мне кажется, вывод нам сделать. Хорошо это или плохо, декриминализация побоев. Но и пока закон не вступил в силу, никого не ударить. А потом обязательно надо дать затрещину, как я понимаю. Я тут накануне изучал информацию, как воспитывали женщин в разных культурах, как воспитывали женщин на Руси, в исламском мире, в других странах каких-то. Это всегда было интересно. Я пришел к выводу, что женщина, по большей части в разных культурах в определенный момент считалась, ну, как бы вам сказать, сейчас откровенно, скотиной. То есть вот корова в доме, там, собака какая-то, кошак, женщина, утки там что-то где-то. И, в общем, как я понял, раньше у людей, у человечества было в порядке вещей женщину воспитывать телесно. И более того, если заглянуть в наш домострой, а вы знаете, да, есть такой домострой, если заглянуть и попытаться покопаться в нем, окажется, что женщину не только можно наказывать, ее еще и должно наказывать в воспитательных целях. Ну, то есть, иногда так с целью профилактики какой-то, немножечко ее, так скажем, наказать. Но, понятно, там не травмировать, то есть, там это тоже описано, не травмировать, не тяжелыми предметами, а так вот что-то типа, ну, там, прутик какой-нибудь, розги, да, может быть, рукой. Ну, вот, может, иногда. И я так понимаю, что мы в какой-то мере, вводя вот этот закон о декриминализации побоев, возвращаемся к традиции, к нашей, к домостроевской, я так вот понимаю. То есть есть такое ощущение. Кстати, в определенный момент на Руси действовали подобные нормы, когда мужчина мог воспитывать телесно женщину, а вот женщина, если била мужчину, я слышал, должна была за это, например, уплатить штраф. Штраф, да, достаточно серьезный. То есть женщина не могла бить мужчину. Это прикольно, пишет Ольга. Конечно, прикольно. Конечно, прикольно. Женщину воспитать, вот понимаете, вот так вот. Иногда, 7373948, бьет, значит, любит. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Да.
Вот меня зовут. Ну, вот я прямо задачен.
Да.
Ну, вот, я не знаю, кого пойти отоварить. Воспользоваться, так сказать.
А, так может у вас... да нет, ну как кого? Тут, во-первых, пока закон не вступил в силу, никого.
Не-не-не, ну, Алексей, понятное дело, что когда вступит, я имею в виду, сейчас-то зачем?
Ну да, вот, да, ну потом вы... Но мы же с одной стороны, я вот к чему это все веду? Вот часто говорят, что мы к своим традициям не возвращаемся, забыли свои корни, не помним, что есть вещи на порядок выше, слышите. А вот... Да, а тут мы возвращаемся к корням. Здесь вот мы как раз к опыту предков.
Смотрите, какая история. У нас же Владимир Владимирович, он последнее там энное количество времени ведет себя так, что он, значит, близок к народу. Я понял. Вот, а значит, оно вот отсюда, да?
Ну, почему бы и нет? Почему бы
и нет? Вот сюда, может быть, сюда, в эту сторону. Вот я так тогда...
Но я так понял, что...
Тем более надо...
Нет, вы... Здесь вы немного не правы все-таки. Здесь инициатива идет не от верха. Здесь мы написали челобитную... Мы положили это дело в долгий ящик и, наконец-то, это дело рассмотрели и разрешили нам.
И верх одобрил.
А вот, разрешил нам. Мы пришли и сказали, бабы наши распоясались. Да нет на них никакой управы, царь-батюшка. Да разреши ты нам по традиции, по нашей русской. По традиции. Да дать по морде ей разочек. Да чтоб место свое знала скотина такая.
Пыром-пыром покоп.
Да, и нам дали эту возможность.
Все, Алексей, надо бить.
Но, ну, не надо, но в воспитательных целях иногда
не, Алексей,
не преследуются.
Есть
раз в год.
Вопрос один, уточняющий, вот я немножко не понял.
Да.
А второй раз, он считается по относительно одного и того же человека, или вот у меня 5 женщин живет, я могу каждую периодически?
Вероятно, каждую. То есть вы же бьете одного человека, другого, третьего. То есть я так понимаю, что каждую. И то более того...
В зависимости от количества женщин, вероятно, у меня есть, значит...
Сложный вопрос.
Право, да?
Сложный вопрос. Я вот здесь вот не могу вам точно ответить, но интересно.
Я вот все думаю уже.
А у вас много женщин? Подождите, я хочу понять, насколько я должен вам завидовать. У вас много женщин?
Не, Алексей, ну раз такое дело, если уж пошла такая пьянка, я найду.
Но это не в нашей традиции. Вот, почему я спорю с православием? Хотите знать?
Ну, очень интересно.
О, потому что в язычестве можно было иметь несколько жен, а в православии нельзя.
Конечно, конечно. Да, Алексей, а поскольку я, в принципе, если бы был человеком верующим, вернее, склонным бы к религии, я был бы язычником, то вот как бы я же вам говорю, я найду.
Магию тебе, магию тебе.
Надо бить.
Спасибо большое. Но не программируйте других, они не поймут. Тут же тонкая грань, когда мужчина берет ответственность на себя, и мужчина бьет не со злости, не в припадке, что он не нашел тапочки, а поучающе, аккуратно, в нужный момент. Холодно абсолютно. Просто он научает свою любимую. Понимаете, в чем дело? Он не мстит, не издевается над ней, а учит ее, как кота, которого в его же сакушки окунают. Вот то же самое, понимаете? Ты же не будешь забивать кота насмерть, ты его любишь, в конце концов. Это любимый пушистик, член семьи, также и женщина. Да, своего рода, может быть, кто-то считает, что женщина – это недостаточный человек, и это лишь ребро, которое почему-то стало говорить и получило право голосовать и прочее, а иногда даже выпендриваться. Да, это ребро, но Это ведь любимое ребро, это часть твоего тела, в конце. Вы же не будете сами себе ломать ребра, вы же не извращенцы долбанные какие-то. Правильно? Правильно. С женщиной поговорить. 7373948. Давайте, женщины, звоните, наши родные хорошие. Ну-ка, кто мне позвонит? Какие женщины мне позвонят? Быстро мне звоните. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Нет, не женщина, это не женщина.
Ну, это не женщина, это ветеран труда, 66 лет мне. Вот я вас слушаю уже несколько лет. И вы всегда меня очень радовали своими передачами,
своей сейчас я вас расстроил?
Подачи. А вы какую-то интонацию, какую-то приобрели на днях буквально.
Да.
Вы смените ее, вернитесь вы к своему образу.
Не могу, охрип. Охрип.
Что с вами случилось?
Старею я.
Такой умный, дело не в
гриппе. Вы интонацию
какого-то... Не знаю, ерничание какого-то неудачного, это неудачное.
Не ваш стиль. Не мой.
У вас великолепный
стиль. Спасибо огромное.
Привет, ветеран. А вы мне были очень близки, а сейчас вы метете, честно.
Все, я понял. Спасибо большое. Вот ветеран труда и наказал меня за мою вот такую вот стилистику неправильную. Ну что ж, ветеран труда... Уважаемый наш радиослушатель, я найду в себе силы ради наших ветеранов труда вести программу так же, как и вел. Итак, дорогие друзья, дать ли нам женщинам по их лицам, чтобы они знали свое место? 7373948. Уже лучше пошло дело? Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Знаете, мне кажется, дело дальше пойдет. Будут, наверное, и разрешать родителей, наверное, бить.
Подождите, так и можно.
Жена, это чья-то мать, правильно?
Так, во-первых, речь-то не только о жене. Декриминализация побоев предполагает, что вы иногда можете побить ребенка своего, жену, отца.
У меня девочка, извините, я перебью, да?
Да.
Я прикрикнуть на нее не могу, нельзя, я даже не могу себе этого представить. Одного взгляда хватает, чтобы ребенок все понял.
Подождите, вы должны теперь себя описать. Вы какого роста, какого телосложения?
Ну, я крупный, я 1,88 м, и вес у меня 115 килограмм.
Знаете, от вашего взгляда и я бы присмирел, поэтому что тут говорить, конечно. А как нам быть с 1,80 м? И весом 75. Да не, мы неубедительны, понимаете? Вот, ну что там, 1,80 м, вес 75, даже 74, слушайте, вообще. Что это? Не жру вообще ничего. Вот. Что? Кого мы убедим? Наше дело какое? Наше дело бить. Наше дело сразу. В драку, кусать женщину, рвать волосы на ней. Ах ты, скотина такая! Вот так вот мы будем делать. Получай, ты всю жизнь испоганила. 7373948. Ненавижу тебя. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Саид, Дагестан.
Здравствуйте, Саид.
Здравствуйте.
Да.
Вот мне 60 лет, да?
Да.
Я еще ни разу не бил жену.
Так.
И все прекрасно, одного взгляда хватает.
Одного взгляда? Саид, вы, наверное, убедительны в своем взгляде просто.
Ну да.
А вот тогда...
Учились вместе, так, я за нее воевал.
Саид, вы мне должны сказать сейчас одну вещь. Научите меня убедительности взгляда. Как это делается?
Во всяком случае, вот вместе учились. Так. Я за нее воевал. Так. И меня били, и я бил.
Так.
Вот. Ну, а так уже в процессе, уже перед тем, как жениться, все объяснил. Вот я такой, ты знаешь. Вот. У меня сейчас трое детей, не дети уже, дочке 35 лет.
Ого.
Сыну 33, так. Второму 26.
Да.
Три внука, 6, 4 и 3 месяца. Так. Османчик. Вот. И все прекрасно, все хорошо.
Слушайте, может быть, у вас тоже... вам с женой повезло, может, просто?
Я бы не сказал бы, я вижу и своих соседей. Я со своим двоюродным братом не разговариваю 10 лет из-за того, что она... В советское время на 15 суток посадила,
mm-hmm.
и он пришел обратно, с ней вот живет.
Mm-hmm. Я понял.
А если, как у нас говорят, если уже баба сразу показала, что с ней нельзя, лучше сразу разводиться.
И
чтобы
все.
В тюрьму не садиться.
И все. Спасибо большое. Вот видите, мудрость из Дагестана. Если баба показала, что она, мол, не очень хорошая. Она может лучше разводиться, чтобы в тюрьму потом не садиться. То бишь, чтобы не бить ее. Чтобы декриминализация побоев вам не понадобилась. Но ежели дура, что ж ты на ней женишься-то? Ну, что же ее дуру-то сразу не видно? Конечно, видно. Конечно, видно. И спасибо большое соцсетям современным, где человек предстает во всей своей красе, во всей своей величии своего идиотизма предстает перед нами человек. Зашел, посмотрел, полистал, определил. Сразу понятно, идиотка, тупая, самовлюбленная, там, развязная, матершинница, гуляка. Пам-пам-пам-пам. Как удобно. Как удобно. Люди предстают свое уродливое лицо, сами все показывают. Правда классно? Вот идея. 7373948. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы поговорить как раз по теме религии и любви.
Как вы ее нашли здесь? Я просто здесь про побои говорю. Я вот, может быть, это не прав, конечно.
Так вот. Бить, да. Вот хочу сказать, бить это не значит, что любит.
Я согласен с вами.
Вот, а по поводу религии я вот хотел поговорить. Вот насчет, вы же сказали, что язычество, там можно было несколько...
Ну так вот, я слышал такое, вот, например, вот у князя Владимира было там куча. Ну там наложницы всякие.
Вот у нас же правовое государство.
Да. Говорят.
Вот, значит, язычество – это часть нашей русской культуры. Надо вернуть его, надо построить храм.
Вы за многоженство?
Ну, если честно, то я бы не против.
А вы потянете по финансам женщин несколько?
Ну, по финансам максимум двух.
Максимум двух. Двух, которые любят путешествовать, и любят ездить на автомобиле, или двух скромных, скромниц.
Скромных.
Двух скромных женщин.
Хотя для разнообразия можно одну скромную и...
Нет, так нечестно, так нечестно. Вы это в одну будете вкладывать, а другая будет что там вам, носки стирать? Так не пойдет. Нет, одинаково ко всем надо относиться, иначе нечестно. Все. Если уж даришь всем, там, я не знаю, часы, там, то они все должны быть часы. Не то, что у одной Apple, у другой Samsung. Это часы Apple, это часы Apple, это часы Apple. Пожалуйста, все должно быть по-честному. Я так считаю. Это если уж мы говорим о многоженстве. Если уж одной Mercedes подарил, другой ровно такой же Mercedes даришь. Все одинаково. Бах! Если одной квартиру подарил, другой точно такую же квартиру. Бах! Если одну отправил, допустим, в какую-то страну, в эту же страну и вторую отправил. Все? Верно? Верно. Вот это и есть. А после, дружочек, это часы солнечные. Да? В четверг вечером лучше всего обновление. Ой, что-то тут вообще не по теме. Что-то там в Инстаграме у меня не по теме. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алло, Алексей, добрейшего вечера. Галина, ваша постоянная слушатель.
Здравствуйте, Галина.
Как раз из тех скромных женщин, которых можно 2-3 и целую кучку.
Так.
Все-таки нас собираются опять бить.
А почему опять вас били, скажите честно?
Скажу честно. У меня свекровь говорила следующим образом. Их, мужики мои, не умеете вы с бабами разговаривать. Угу. От вас должно пахнуть самогоном и кулаком.
Какой так интересный вот, человек. Успех
вот,
в жизни.
Вот такой вот, ну, скажем так, старинный достаточно обычай в российских деревнях.
Интересно.
И, в общем-то, по этому старинному обычаю она своих семерых сыновей воспитывала. В общем-то, один из них стал моим мужем.
Ну
вы
как?
Знаете, когда 4 месяца после первой попытки, когда он меня избил, я с ним не разговаривала, вы знаете, немножко ситуация изменилась. В отношении того, что нужно делать с женщинами, что не нужно.
Знаете, если бы вы со мной 4 месяца не разговаривали, я бы вас, наверное, еще раз избил. Как это? Это же пытка, не говорить.
Я вам скажу, все-таки из мужчин, алло.
Да-да, из мужчин.
Из мужчин невозможно выбить воспитание, которое им дали. И поэтому, когда я своего сына воспитывала за всю его жизнь, ему сейчас 27 лет, я его била только однажды. Вот честно, в сердцах. И только потому, что он мне солгал.
Это был единственный раз. Что он сказал? Что он вам сказал? Что он солгал? Честно, можете признаться?
Могу честно признаться. Он остался на дне рождения у своего одноклассника, это было в начальной школе, и сказал, что остались все остальные. И задержался дольше всех, да. Ну, то есть, в принципе, воспитывала так, что лгать нельзя. Но это как бы конкретика. А то, что касается бить и взгляда, который может быть красноречивее, кулаков, но, наверное, вот наш кавказский друг немножко не конкретизировал все-таки, как выглядит этот взгляд. Этот взгляд может быть не только у мужчин, но и у женщин, поверьте мне на слово.
Да?
Неужели никогда не встречали такого?
Взгляд женщины? Ну, да, если только, женщины, если только каветиди, вот есть такая каветиди, знаете? Каветиди, знаете, у нас есть такая в Совете Федерации? Она ко мне на программу как-то пришла, такой взгляд у нее, я думаю, нет, ее я бить не буду.
Что такое, она плакать сюда?
Нет, наоборот, наоборот.
Огромные глаза, как у кота, полные слез, которые озвучил Антонио Бандерас.
Да не, наоборот, у нее такой строгий взгляд. Я как бы говорю, здравствуйте, сейчас хотел поцеловать вашу руку, но не дотянусь. Она говорит, не надо целовать мою руку. Я такой думаю, о, это опасно. Нет, я ее бить не буду, потому что сам не выживу. Это шутка, естественно, все. Колотят по первому у Малахова частенько. Ну, слушайте, рейтинги, оно такое дело. Там. Надо, чтобы кто-нибудь обязательно кого-нибудь бил или пытался бить. Фестиваль фастфуда «Крымбургер» пройдет в Ялте, с чем я вас поздравляю. И мероприятие это запланировано на сентябрь 2017 года. Как патриотично, как прекрасно. «Крымбургер». Иногда мне все-таки кажется, что люди друг друга недопонимают. В движении сейчас 2 балла в Москве. Нет никаких пробок, практически только на проспекте Мира да на шоссе энтузиастов. Традиционные пробки от Трешки на шоссе энтузиастов и перед Ростокино на проспекте Мира. То есть все более или менее нормально. Но я уже не успею принять звонки. Простите меня, чей звонок я принял и пришлось сбросить, потому что время-то подошло наше к концу. Пролетело времяшко-временько. Все, дальше я с вами прощаюсь. До завтра. И да будет с вами сила.